я разглядел за спиной вновь прибывшего строгое, бесстрастное лицо Фомы Аникеевича и сразу догадался, что это за Филадор такой. У генерал-губернаторского дворецкого вид был такой, будто он пришел со своим господином на самый обычный раут. Фома Аникеевич не надел маски, а на руке держал длинный бархатный плащ, очевидно, нарочно не оставил в гардеробе, чтобы у присутствующих не возникало заблуждений по поводу его статуса. Тонкий человек, ничего не скажешь.
«Кому посадить тебя, божественный Филадор?»
Услышал я медоточивый голос распорядителя. Генерал-губернатор с высоты своего сожженного роста осмотрел зал и решительно направился туда, где в одиночестве сидел мистер Карр. Сел рядом, поцеловал англичанина в щеку и зашептал что-то на ухо, щекочась усами. Карр улыбнулся, блеснул глазами и склонил голову на бок. Я заметил, как Бенвилл отступает глубже в тень. Неподалеку появилась и Коломбина, давеча впечатлившая меня своей неподдельной грациозностью. Она встала у стены, глядя на его высочество и ломая тонкие руки. Этот жест был мне знаком, и теперь я узнал, кто это. Князь Глинский, адъютант Семёна Александровича. А на сцене тем временем началось представление. Две топетки завели дуэтом модный роман с господина Пойгина «Не уходи, побудь со мною». Пели они весьма искусно, с подлинной страстью. Так что я поневоле заслушался, но на словах «Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю!» Нимфа вдруг положила мне голову на плечо, а пальцами как бы ненароком скользнула под мою рубашку, чем привела меня в совершеннейший ужас. Охваченный паникой, я оглянулся на Эндлунга. Тот заливисто хохоча лупил веером по рукам своего морщинистого кавалера. Кажется, лейтенанту приходилось не легче, чем мне. Певицы были вознаграждены бурными рукоплесканиями, к которым присоединилась и моя поклонница, что на время избавило меня от ее домогательств. Распорядитель поднялся на сцену и объявил.
«По желанию нашего дорогого Филадора сейчас будет исполнен так всем полюбившийся танец живота. Танцует несравненная госпожа Дезире, специально съездившая в Александрию, чтобы постичь это высокое древнее искусство. Попросим!»
Под аплодисменты на возвышение поднялся упитанный господин средних лет в ажурных чулках, коротенькой накидке, вытканной блестками юбчонки и с голым животом, круглым и противоестественно белым. Надо думать от свежего бритья. Аккомпаниатор заиграл персидскую мелодию из оперетки «Одалиска», и госпожа Дезире принялась качать бедрами и ляжками, отчего ее изрядное чрево все заколыхалось волнами. Мне это зрелище показалось крайне неаппетитным, но публика пришла в полнейшее неистовство. Со всех сторон кричали «Браво! Чаровница!» Тут уж моя нимфа совсем распоясалась. Я едва поймал ее за руку, опустившуюся на мое колено.
«Ты такой неприступный! Обожаю!» —
шепнула она мне в ухо. Семен Александрович вдруг резко притянул к себе мистера Карра и впился ему в губы долгим поцелуем. Я поневоле взглянул на Фому Аникеевича с невозмутимым видом стоящего за креслом великого князя и подумал, сколько нужно выдержки и силы воли, чтобы нести свой крест с таким достоинством. Если б Фома Аникеевич знал, что я здесь в зале, он, наверное, провалился бы от стыда сквозь землю. Слава богу, в рыжей бороде узнать меня было невозможно. А дальше произошло вот что. Лорд Бенвилл с невероятным криком выбежал из-за своей колонны, в несколько прыжков преодолел расстояние до столика, схватил мистера Карра за плечи и оттащил в сторону, выкрикивая что-то на своем шепелявом наречии. Семен Александрович вскочил на ноги, вцепился мистеру Карру в платье и потянул обратно. Я тоже приподнялся, понимая, что на моих глазах разворачивается отвратительный, опасный для монархии скандал. Однако дальнейшее превзошло мои наихудшие опасения. Бенвилл выпустил мистера Карра и с размаху влепил его высочеству звонкую оплеуху. Музыка оборвалась. Танцовщица испуганно присела на корточки и стало очень-очень тихо. Слышно было только, как возбужденно дышит лорд Бенвилл. Это было неслыханно. Оскорбление действием, нанесенное августейшему дому, да еще иностранцам. Кажется, я застонал вслух, и довольно громко. И лишь в следующую минуту я сообразил, что никакой августейшей особы здесь нет и быть не может. Пощечину получил некий господин Филадор, человек в алой маске. Брови Семена Александровича растерянно изогнулись. Кажется, в такие ситуации его высочеству попадать еще не доводилось. Генерал-губернатор непроизвольно схватился за ушибленную щеку и сделал шаг назад. Милорд же, более не проявлявший ни малейших признаков волнения, неспешно потянул с руки белую перчатку. «О, Боже! Вот сейчас и в самом деле произойдет непоправимое. Последует вызов на дуэль, причем публичный. Бенвилл назовет свое имя, и тогда его высочеству сохранить инкогнито уже не удастся». Фома Аникеевич двинулся вперед, но его опередила Коломбина. Подбежала к милорду и быстро, раз, два, три, четыре, отвесила британцу целый град затрещин, еще более громких, чем та, что досталась Семену Александровичу. У Бенвилла только голова моталась из стороны в сторону.
«Я князь Глинский!»
— вскричал адъютант по-французски, срывая с себя маску. Он был очень хорош собой в эту минуту, и не барышня, и не юноша, а некое особенное существо, похожее на архангелов со старинных итальянских картин.
«Вы, сударь, нарушили устав нашего клуба, и за это я требую от вас удовлетворения!»
Бенвилл тоже снял маску, и я словно впервые увидел его по-настоящему. Огненный взгляд, жесткие складки, открылив носа, бескровные губы и два алых пятна на щеках. Страшнее лица мне никогда еще видеть не приходилось. Как я мог считать этого вурдалака безобидным чудаком?
«Я Дональд Невилл Ламберт, 11-й виконт Бенвилл, и вы, князь, получите от меня полное удовлетворение, а я от вас!»
Фома Аникеевич набросил великому князю на плечи плащ и деликатно потянул за локоть. Ах, какой молодец! Сохранил полнейшее присутствие духа в таких отчаянных обстоятельствах. Генерал-губернатору, пусть даже в маске, невозможно присутствовать при вызове на дуэль, ведь это уже не просто скандал, а уголовное преступление, пресечение которых является священной обязанностью административной власти. Его высочество и Фома Аникеевич поспешно удалились. Мистер Карр, придерживая полумаску, упорхнул за ними. Распорядитель махнул аккомпаниатору, тот вновь ударил по клавишам, и чем закончился разговор милорда с князем, я не слышал. Почти сразу же они вышли в сопровождении еще двух господ, один из которых был в смокинге, а другой в дамском платье и перчатках до локтя. Поступок юного адъютанта вызвал у меня искреннее восхищение. Вот вам и топетка. Пожертвовать карьерой, репутацией, поставить на карту самую жизнь. И все ради спасения любимого начальника, который к тому же обходился с ним не самым милосердным образом. Скандал, казалось, лишь оживил веселье. После танца живота раздались звуки залихватского канкана, и сразу три господина в юбках пустились в пляс, взвизгивая и высоко задирая ноги. Мы с Эндлунгом встретились глазами и, не сговариваясь, поднялись. Оставаться здесь далее было незачем.